продолжали довольно бурно праздновать День Победы, пропивая прихваченное за границей имущество. Они побили и рассеяли станционную маломощную комендатуру, овладели пристанционным ларьком и вокзальным буфетом. Боевые моряки уже давненько стояли на запасном пути, так как приказом из военного округа эшелон подвергся аресту, и какая ждала его участь, никто не знал и об дальнейшей своей судьбе не задумывался. Жорко-моряк быстро сошелся с корешами, попил, побеседовал, даже сплясал яблочко. Из ворохом сваленных на путях и на перроне заграничных чемоданов, узлов и мешков выбрал сподручный чемоданчик с жестяными угольниками и сказал, что надо отсюда нарезать скорее, так как из Львова, сказывали железнодорожники, движется комендантский отряд, и тут будет бой. Моряки-то двигаются на восток с оружием. Беглецы-доходяги удалились от мятежного эшелона и стали ждать проходящий поезд. Поезда по Красной шли без остановок, лишь сбавляя ход. Этого бравому моряку Балтфлота и солдату, многожды бывшему на фронте то за врагом, то от врага, вполне достаточно, чтобы сигануть на подножку двухосного вагона. Солдат Хахалин хром все же и завис на подножке, но боевой товарищ, как ему и положено, не оставил напарника в беде, за шкирку втащил негрузное тело напарника наверх. Обнаружилось, вагон гружен коксом, и на коксе густо народишку едущего все больше из заграничных земель заявляют дружно, что из плена возвращаются. Замаренный, напуганный, малоразговорчивый народ на мародеров и дезертиров мало похож. Напугавшись поначалу военных, народ, большей частью бабенки, вступили с ребятами в разговоры, расспрашивали, что и как сейчас в России, плакали, рассказывая о мытарствах своих и муках на чужбине. Так вот союзно, в пыльных коксовых ямках, без помех, доехали до станции Волочиск. Старая наша граница, проверочная здесь, оказалось чистилище. «Проверочка!» — раздалось снаружи из темноты. «Выходи из вагонов! Вылазь из затырок! Все одно найдем!» Стеная, ругаясь, дрожа от страха, разноплеменный люд, роняя и рассыпая барахло, вылазил из эшелона. Кто не отвык еще от немецкой дисциплины, тот положил манатки к ногам. Кто взрос при советской и не забыл еще про это, сыпанул в рассыпную, подлезая под вагоны, устремляясь вдаль на волю. Засвистели, забегали военные, где-то у выходных стрелок харкнула огнем винтовка. Одни военные трясли ремни и проверяли документы у тех, кто добровольно подверг себя осмотру, другие военные, большей частью не строевики, обшаривали вагоны. Наткнувшись на беглецов, уютно разлегшихся на коксе, сержант, сопровождаемый двумя автоматчиками, поинтересовался, кто такие. «Не видишь, что ли?» Шевеля губами, сержант читал госпитальные документы, справки, листал красноармейские книжки. Наткнувшись на слова «последствия контузии, выражающиеся в приступах эпилепсии, остеомиелит», и думая, что писано про какую-то заразу, сержант опасливо начал озираться, искать пути отступления. «Это что такое? Припадочные мы?» «Ну...» И сержант закричал с облегчением, высунувшись из вагона. «Товарищ лейтенант, тут госпитальники припадочные, эпилепсия написана. Да к чего, забирать? Только припадочных нам и не хватало». Далее они ехали медленно, свободно отдыхаючи. В трофейном чемоданчике оказался ровнёхонько сложенный кусок шелка в милых синеньких незабудочках. Жорко-моряк сбыл его грабителем-перекупщиком на какой-то станции за 5000 рублей. купили хлеба, сала, вареных картох, черешню и целую аптечную бутыль слабенького сливового вина, заменявшего беглецам воду и чай. Они даже умылись сливовым вином. Денег оставалось еще много, более 3000. Друзья чувствовали себя панами и по-пански устроились в кабине трактора на эшелон,